Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вердикт Кейси Энтони и споры об американском правосудии. Продолжение темы. И первый шаг Литвы к солнечным модулям. Во всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В Америке не утихают споры по поводу оправдательного вердикта, которым завершилось громкое уголовное дело по обвинению 25-летней Кейси Энтони в убийстве собственной дочери. Большинство американцев считают, что присяжные проявили неоправданную мягкость. Присяжным угрожают расправой. В дискуссию вступили политики, пользующиеся делом Энтони в собственных целях. В Фейсбуке есть страница под названием «Я ненавижу Кейси Энтони», у которой уже почти 40 тысяч поклонников. Страсти настолько сильны, что страница вызывает такое же отвращение, как и вся история смерти девочки, прошедшая перед глазами присяжных. В прошлую пятницу мы рассказывали о том, какой глубокий правовой диалог вызвало это дело в программах телекомпании CNN. Сегодня продолжение темы о том, как освещает этот процесс и вердикт американская пресса, рассказывает Владимир Абаринов.
Кейси Энтони была плохой матерью. С этим никто не спорит. Она в течение месяца не сообщала в полицию об исчезновении своей дочери Кейли, которой было около 3 лет, а сама, между тем, веселилась в ночных клубах. На 31-й день это сделала бабушка девочки. На допросах Кейси плела небылицы. Спустя 5 месяцев в лесополосе недалеко от ее дома нашли разложившийся труп ребенка, рот которого был заклеен клейкой лентой. По скелету невозможно было определить причину смерти. Прямых улик против матери у следствия не было. Тем не менее, прокуроры обвинили ее в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и потребовали смертной казни. Защита выдвинула версию несчастного случая, но не смогла подтвердить ее в суде. В конце концов, жюри присяжных сочло, что доказательств вины для осуждения недостаточно и признало Кейли Энтони невиновной в убийстве. Она была приговорена к 4 годам тюрьмы за лжесвидетельство и с учетом предварительного заключения и примерного поведения выйдет на свободу в ближайшие дни. Американцы – сентиментальная нация. Они не могут не жалеть безвинно погибшую девочку. Аргументы разума в таких случаях бессильны. Напрасно правоведы терпеливо объясняли, что по американским законам вина должна быть доказана вне всяких разумных сомнений, а плохая мать – это не приговор. Они говорили это независимо от своего отношения к решению присяжных, которое в США, в отличие от России, должно быть единогласным. Вот мнение бывшего прокурора Сьюзен Файлен, с которой беседует обозреватель телекомпании MSNBC Крис Мэтьюс.
Что же сказать о правосудии в Америке, Сьюзен? Что же это за система у нас такая, если никто не будет наказан за убийство этого ребенка?
Это значит, что в нашей стране существует власть закона. У нас тут не самосуд, не суд Линча. И хотя это не тот вердикт, какой вынесла бы я, меня он потряс и ошеломил, я не согласна с ним, но я уважаю его. Я уважаю работу присяжных, которые изо дня в день сидели в суде и оценивали предъявленные им доказательства, и исходили при этом не из эмоций и не из телерепортажей. Это именно то, что я или вы хотели бы для себя, если мы, не дай бог, окажемся на скамье подсудимых.
Но что же, по их мнению, произошло, если не убийство матерью своей дочери? Какое еще может быть объяснение, почему она целый месяц не сообщала о пропаже ребенка? Как еще объяснить все косвенные улики? К какому другому выводу они могли прийти по поводу случившегося 3 года назад.
Они сказали, что не знают этого. Можно предполагать, но это домыслы. Судмедэксперт решил, что это убийство, исходя из обстоятельств, при которых были найдены останки. Тот факт, что труп разложился и остался лишь скелет, сыграл в пользу Кейси Энтони. Версия обвинения основана на заключении эксперта об убийстве и на косвенных уликах, и присяжные решили, что улик этих недостаточно, что обвинение не справилось со своей обязанностью доказать свою версию, и я должна уважать их за это.
Корреспонденту ABC Терри Морону удалось взять интервью у члена жюри присяжных по делу Энтони, студентки медицинского колледжа Дженнифер Форд.
Почему? Почему вы и другие присяжные признали Кейси Энтони невиновной в убийстве ее дочери?
Нам не хватило доказательств. Не думаю, что кто-нибудь в Америке может сказать нам, как умерла Кейли. Этого никто не знает. Все мы только предполагаем.
Когда вы начали совещаться, вы с самого начала придерживались одного мнения?
Нет.
В самом деле?
Не хочу говорить от чужого имени, но различных мнений было много. Одни говорили, я чувствую, что она это сделала, но не могу доказать это. Другие говорили, нет, она этого не делала. Предубеждений у нас не было, мы просто смотрели на факты. А факты, если исключить эмоции, не доказывают ничего. Я до сих пор в недоумении, я не представляю, что произошло с этим ребенком.
31 день она не сообщает об исчезновении своей дочери и при этом развлекается на вечеринках. Люди считают, что это и есть доказательство, что она убийца.
Это выглядит очень плохо, но плохого поведения недостаточно, чтобы доказать преступление.
Считаете ли вы, что Кейси Энтони могла убить свою дочь?
Это возможно, я не знаю наверняка. Внутреннее чувство говорит мне, что она имеет к этому отношение. Но я не знаю, какое, и не думаю, что было бы правильно заниматься домыслами.
Если вы чувствуете, что она могла убить свою дочь, многие могут спросить, как вы будете спать сегодня ночью?
Я буду спать отлично, потому что у нас есть конституция. Я полагалась на закон, я сделала все, что могла.
Почему вы плакали после того, как вынесли оправдательный вердикт по обвинению в убийстве?
Невиновна не значит невинна.
Что вы чувствуете по этому поводу? Вы, возможно, позволили избежать наказания женщине, убившей собственную дочь.
Ощущение не из приятных. Мы должны были принять ужасное решение, но я должна была сделать это на основании закона.
Когда вы вышли из зала суда после оглашения вердикта, вы увидели реакцию в стране и во всем мире, гнев, ярость. Люди проклинают ваши имена. Какой была ваша реакция?
Моя реакция, почему ярость направлена на меня? Обвинение должно было доказать вину. Разве я виновата в том, что они не смогли подтвердить свою версию? Были бы доказательства, и вердикт был бы соответствующий. Но если их нет, я не буду строить догадки, не буду поддаваться эмоциям и обвинять кого угодно. Я не могу сделать это с легким сердцем.
Насколько сильное давление на вас оказывал тот факт, что речь идет о смертном приговоре на протяжении процесса и во время совещания присяжных?
Очень сильное, решающее, самое сильное, какое только может быть. В твоих руках жизнь другого человека. Если они хотят, чтобы я лишила жизни другого человека, они должны доказать это. Должны доказать, иначе я тоже убийца, и ничем не лучше ее.
Заявления Дженнифер Форд возмутили обозревателя телекомпании Fox News Билла О'Рейли. В своем очередном ток-шоу он пылал праведным гневом.
Да о чем говорит эта женщина, Дженнифер Форд? Она что, издевается? Нет никаких доказательств того, что Кейли Энтони погибла в результате несчастного случая. Ни малейших. Это версия защиты, и когда пробил час, она не смогла представить ни малейших доказательств в подтверждении своей теории. И все же Дженнифер Форд, и я предполагаю, что и другие присяжные тоже, похоже, верят, что это могло быть несчастным случаем. На чем основана эта вера? Может, марсианин спустился с небес и залепил рот Кейли клейкой лентой? Жюри присяжных должно исходить из фактов, а не из безответственных, бездоказательных теорий. То обстоятельство, что мисс Форд заявляет на национальном телеканале, что она верит, что случившееся могло быть несчастным случаем, леденит мне душу. Да откуда она это, черт побери, взяла? Никаких свидетельств несчастного случая не обнаружено. Получается, присяжный не смог приговорить Кейси Энтони за убийство, а в оправдании ссылается на теорию. Это безумие. Если вероятных убийц оправдывают на основании фантастических теорий, значит, вся наша система правосудия рухнула. Вот и все.
О'Рейли допустил в этой тираде самую распространенную ошибку. Защита не обязана ни выдвигать, ни доказывать какую бы то ни было версию. А вот обвинение обязана. Кейси Энтони оправдана не на основании фантастической теории ее адвокатов, а за недостатком улик. Когда О'Рейли говорит о том, что система правосудия рухнула, он забывает старый афоризм: «Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие». Дженнифер Форд своим интервью навлекла на себя новую волну негодования. Судья распорядился не разглашать имена присяжных. Тем не менее, некоторые присяжные получили угрозы. Одна из них, 60-летняя женщина, была вынуждена уволиться с работы и готова сменить место жительства, если угрозы не прекратятся. Всего вероятнее, не сможет вернуться домой и Кейси Энтони, которая выходит на свободу 17 июля. Тем временем в дискуссию включились политики. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл воспользовался делом Энтони, чтобы заявить, что иностранных террористов нельзя судить американским судом общей юрисдикции, потому что он предоставляет обвиняемым слишком много прав.
О том, как американская пресса освещает вердикт Кейси Энтони, рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Литве открыли первую в странах Балтии линию по сборке модулей, преобразующих солнечную энергию в электрическую. По мнению экспертов, это современное экологичное производство с использованием лучших в мире швейцарских фотоэлементов свидетельствует о все более широком развитии альтернативной энергетики в регионе. При этом в самой Литве, стремящейся во что бы то ни стало построить у себя новую атомную станцию, такие безопасные энергосберегающие технологии пока используются мало. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Сборочная линия оборудована с использованием финансовой поддержки Европейского Союза в размере 3 миллионов евро. Пока она ориентирована на экспорт. Планируется, что через 5 лет в секторе создания солнечных элементов в Литве будет как минимум 500 новых рабочих мест, и в портфеле экспорта страны часть этой отрасли составит более 400 миллионов евро. Пока же это относительно скромное производство в одну смену, количество работников 70 человек, выпускающее 25 модулей в час. Полуавтоматическая линия соответствует европейским стандартам, в том числе по условиям экологически чистого производства и утилизации. Такое оборудование, как считают, должно поощрить развитие возобновляющихся источников энергии. Новое производство открыли в помещениях бывшего вильнюсского филиала Московского экспериментального завода металлорежущих станков. В советские годы это был закрытый военный завод, который разрабатывал измерительные системы. Директор нового предприятия Томас Кавера поясняет: мы делаем модули, преобразующие солнечную энергию в электрическую.
Солнечные модули, что народ называет батареей. Это предмет производит электричество и прямо к инструменту, к прибору или в сеть отдает, не накапливает электричество. Он производит и сразу отдает. Мы в этот момент не ориентированы на Прибалтику, может, на Эстонию, да, потому что в Эстонии уже работает система компенсации установок этих компонентов на крыш или маленьких электростанций до 250 киловатт. Но в Литве уже есть люди, которые ставят эти модули. Счетчик двухсторонний. Если вас нету дома, вы продаете солнечную энергию просто в сеть.
То есть человек может быть не только потребителем, но и продавцом еще?
Вот именно. Если маленькое предприятие, или фермер, или маленький завод, или посмотрите, сколько плоских крыш, супермаркеты все, склады все, электричество нужно все время, они могут автономию иметь свою, но минимум 3-4 месяца, чтобы подсоединиться к сети, это очень трудно на этот момент. Что не скажешь про другие страны. Технология вся дорогая, действительно дорогая. Знания, которые мы получаем из Швейцарии, и качество первой модели, которые сделаны, результат так прекрасный. Ветряная энергия, солнечная энергия – это абсолютный плюс везде. Италия, Испания, Греция, Турция – они тоже хотят или покупать модули, или часть производства перенести. Даже такие страны, которые еще далеко до зеленой энергетики, они очень серьезно смотрят на это.
Все, что вы говорите, очевидно. Это же вещи безопасные. Солнце нам светит, а в южных странах светит ого-го. Как? Напрашивается вопрос, почему до сих пор человечество не шло по этому пути?
Первая инвестиция, кажется, большой, довольно дорогая вещь.
Сколько стоит установка?
Плюс-минус 1,5 евро. 1 ватт. Кому сколько надо, сначала это цифры большие, например, у вас усадьба, если 200-240 ватт, 350 евро 1 модуль.
Мой собеседник по образованию биолог, доктор наук. В новом коллективе оказалось такой не он один.
Начальник производства доктор наук, директор тоже доктор наук. Немного таких предприятий. У нас, наверное, 10 докторов и профессоров. Этим очень дорожим. У нас и белорусы, и русские, и поляки, и евреи, и литовцы, все работают.
Это имеет значение?
О, очень. Если у нас работает, например, инженер, который закончил Ленинградский институт, другой из Москвы, третий учился в Варшаве, четвертый в Вильнюсе, пятый в Скандинавии. Когда сойдутся идеи, тогда и получается хорошая команда, которая может весело, самое главное, весело
это
учиться.
Главное.
Да, люди, им грустно от того, что кругом, только купи-продай. Община вся пришла к нам, посмотрели, что к чему, сказали, ребята, это прекрасная вещь. Спасибо, что вы здесь.
Где такое производство есть? Вашего дела? Преимущество перед ними?
В Европе сейчас потребность высокого качества модулей большое. Мне кажется, что торговать оружием нелегально легче, чем модулями. Никто ничего не говорит, никто ничто не раскрывает. Идешь как в ночи. А есть гиганты, которые делают проекты 150, 200, 500 мегаватт. Это Германия. Сейчас лидер в Европе. Но и Италия подрастает, и французы, и Скандинавия. И нам надо старт иметь. Мы должны делать очень хорошее качество. Доставка должна быть вовремя, без технических, логистических или финансовых проблем. Тогда мы войдем в этот рынок.
Значение нового производства оценивает Генрикас Миколайтис, вице-президент Литовской ассоциации предприятий инженерной промышленности.
Я думаю, что это будущее энергетики, что мы могли бы взять от солнца по эффективности, это действительно несопоставимо. Если мы смогли бы эффективно эту энергию преобразовать в электрическую, это очень большие ресурсы, самые большие.
Если это так, то препятствием на пути использования этих ресурсов являются производители атомной энергетики?
Каждая группа действительно имеет свои интересы, это натурально, но если это будет выгодно, раньше или позже это придет. Если пока сжигать нефть, это нам дешевле, кажется, тогда это откладывается. Кто-то должен платить за технологические решения.
Решили в Германии в течение нескольких лет полностью закрыть все атомные станции свои и поменять их именно на подобие. Подобное производство.
Я не могу сказать, насколько это дальновидно. Думаю, атомная энергетика свою роль должна сыграть. Сразу закрывать все и пытаться поставить вот эти, сейчас не получится. Может быть, через 5 лет будет у них самих другое мнение. Искать возможности и смотреть, как их лучше использовать.
Хочется добавить, только не ценой разрушения природы.
Безусловно. Но вот асфальт тоже разрушение природы. Пока живем, как живем.
Генрикас Миколайтис. Открытию предприятия нового поколения предшествовало проявление проблемы старой, вернее вечной, нечестной конкуренции. Несколько человек провели перед производственным помещением пикеты, будто бы от имени недовольных жителей микрорайона, выступающих против новой линии, якобы вредящей природе и людям. Вреда нет, поясняет Пятрас Демше, председатель общины столичного микрорайона Жермуны.
Создана база для особо точных и наукоемких производств. Это очень радует нас. Такое производство очень прогрессивное. Жители одобряют. А предшествовали разные события. Жалобы якобы на готовящееся вредное производство. Я пришел на тот пикет. Выяснили, кто организовал. Конкуренты, недоброжелатели всегда есть. Завидники.
Когда в Литве такая высокая безработица, людям хоть не очень много, но несколько десятков рабочих мест предоставлено.
Да, автоматизировано все. Это дает надежду, что такие производства расширяться будут.
Пятрас Демше. На открытие линии по сборке солнечных модулей в Вильнюс приехал швейцарский партнер литовской компании Филипп Бауэр. Я спросила его, как сейчас в Швейцарии сосуществуют атомные станции, их несколько, и бурно развивающаяся так называемая зеленая энергетика.
У нас в Швейцарии есть как атомное производство электричества, так, например, и очень сильный сектор гидроэнергетики. После случившегося на японской Фукусиме вопросы развития атомных станций станций стали, конечно, предметом больших дискуссий. Эту тему невозможно игнорировать, она стала частью политического процесса. Обсуждается, в каком направлении вообще будет развиваться энергетика, какое место в будущем займут альтернативные источники. Останутся атомные станции или все же нет?
Филипп Бауэр, Швейцария. На открытии новой линии присутствовал премьер-министр страны Андрюс Кубилюс, который заявил: «Особенно приятно, что решение о начале такого производства было принято на самом, так сказать, дне кризиса. А сегодня уже мы видим конкретные результаты. Объединились несколько стратегических направлений – высокие технологии, научно-производственная база и альтернативная энергетика». Пользуясь случаем, я задала вопрос премьеру, который является активнейшим сторонником строительства новой атомной станции в Литве.
Подобное производство может быть все-таки альтернативой противоречиво оцениваемому развитию атомной энергетики?
Пока что нет, но развиваться эта энергетика должна. Пока электроэнергия, производимая в наших регионах, в наших географических широтах, стоила бы очень дорого. Но то, что мы будем производить для других стран, вот эти модули, это очень хорошо. Потом придет время, когда и у нас это станет использоваться.
Премьер-министр Андрюс Кубилюс. И вновь слово предпринимателю Томасу Кавере.
Если бы Литва не строила атомную электростанцию, а построила 2-3 завода модулей, мы бы получали не меньше выгод и без никакого загрязнения. На зеленое дело потрачены деньги. Может, не нам, но нашим детям, внукам, правнукам. Они скажут: ну, молодцы, не вырубили лес, не покупали, неважно, и Россия или Германия, нефть или газ. Они сделали то, что было чисто. Не гудит. Не жужжит. Фасады, все небоскребы можно как отделку использовать. В Швейцарии даже построенный санаторий абсолютно покрыт модулями. Время повернуться в природу, скажем так, и понять, что атомная энергия, газ, мазут, нефтяные продукты, которые мы сжигаем и потом, как в Японии, не можем остановить. Надо думать, как занять людей, что нового сделать, чтобы сохранить природу и куда инвестировать деньги.
Говорил генеральный директор научно-производственного объединения «Прецизика» Томас Кавера.
На открытии первой в странах Балтии линии по сборке солнечных модулей побывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Суд в Казани выдал сегодня санкцию на арест руководителя компании «Аргоречтур», арендатора затонувшего в воскресенье теплохода «Булгария» Светланы Янякиной и старшего эксперта Камского филиала Российского речного регистра Якова Ивашова. Число жертв кораблекрушения достигло 104. Тела 90 человек опознаны, более 20 числятся пропавшими без вести. В Москве сегодня были задержаны активисты «Молодежного яблока». Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и актриса Наталья Фатеева выступят свидетелями в суде по ходатайству об условно-досрочном освобождении экс-совладельца «ЮКОСа» Платона Лебедева. В городах Белоруссии прошла очередная, 6-я по счету, акция молчаливого протеста против политики президента страны Александра Лукашенко. В Латвии в среду трагически погиб корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин. Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков объявлен персона нон грата на Украине за высказывания, косвенно призывающие к изменению конституционного строя. Встреча журналистов и представителей неправительственных организаций Грузии с главой МВД по делу арестованных по обвинению в шпионаже в пользу России фоторепортеров закончилась сегодня безрезультатно. В индийском городе Мумбай не менее 17 человек погибли и 81 получил ранения в результате нескольких взрывов в оживленных кварталах в разных районах города. Высокий суд Лондона сегодня отложил оглашение решения по апелляции основателя интернет-проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа на решение о его экстрадиции в Швецию, принятое в Британии в феврале. Власти Египта решили уволить со службы около 600 высокопоставленных полицейских в рамках проводимой чистки непопулярного в народе репрессивного ведомства. Лидер ливийских повстанцев Махмуд Джибриль заявил, что никакие переговоры с режимом Каддафи не ведутся.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Российские власти обещают замедление инфляции. Так ли это хорошо для экономики страны? Что потеряет пенсионный фонд в результате снижения страховых платежей? Нужно ли создавать в Москве международный финансовый центр? Передел границ между Москвой и областью. Есть ли в этом проекте экономический смысл? Меньше 3 недель до возможного дефолта. Какие угрозы он несет экономике США? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Инфляция в России за весь третий квартал не превысит 0,5%, причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. Благоприятный фон для снижения темпов роста цен, по его словам, создают сейчас базовые экономические факторы, в частности стабилизация на энергетическом и продовольственном рынках. Кроме того, этому же будут способствовать предпринятые ранее действия, в том числе повышение процентных ставок банка. Последнее время этот инструмент регулирования внутренней денежно-кредитной политики в России, уверены специалисты, становится все более значимым. В течение продолжительного времени Центральный банк не занимался прямым кредитованием коммерческих банков, а потому ставка рефинансирования, им устанавливаемая, для рынка большой роли не играла. Однако в кризис ситуация изменилась, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это, еще говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. И процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок по операциям Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, по ставкам кредитования или привлечения вкладов населения. Ставка рефинансирования – это как бы ориентир для коммерческих банков для принятия решений.
Увеличивая номинальную стоимость заимствований, Центральный банк, по сути, ограничивает приток денег в экономику, ожидая в результате замедления темпов инфляции. Причем, добиваясь заявленной цели, он фактически закрывает глаза на динамику других, не менее важных для экономики показателей. Первой жертвой такой политики, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, становится стабильность обменного курса рубля.
Бороться с инфляцией всегда сложнее, чем бороться с укреплением номинального курса. Почему? Потому что когда ускоряется инфляция или просто сохраняется на неизменном уровне, это просто рост издержек. То есть если инфляция есть, это значит, что ваши издержки уже выросли. Если мы говорим про динамику номинального курса, то там нужно понимать, что всплеск, допустим, цен на нефть, конечно, его, так сказать, проще перенести на валютную политику с точки зрения курсовой политики, как-то позволить рублю действительно укрепиться, может быть, достаточно быстро. Потому что потом, когда нефть скорректируется вниз, то рубль, соответственно, тоже может вернуться к каким-то более реалистичным уровням, может быть, там 30 рублей за доллар. Если это переносить целиком на инфляцию, то просто экономика гораздо быстрее потеряет конкурентоспособность.
Теоретически повышение ставки рефинансирования должно привести к сокращению денежной массы и, как следствие, к снижению давления на национальную валюту в сторону ее укрепления. Но, с другой стороны, решение Центрального банка этот процесс может и поддержать. Александр Хандруев продолжает.
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение вот, усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить отток капитала, потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что будут привлекать спекулятивный капитал.
В том, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться уже не с оттоком, а с растущим притоком капитала, в первую очередь спекулятивного, уверена и заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Причем условия для этого, по ее словам, сложились уже сравнительно давно.
Сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. Поэтому с дилеммой высокой инфляции и укрепления курса нашим монетарным властям приходится бороться уже не первый год. Это она возникает постоянно, когда цены на нефть находятся на рекордных уровнях. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии, но есть факторы, которые говорят в пользу того, что не будет таким, как в докризисные периоды.
Иначе говоря, в нынешних условиях дальнейшее укрепление рубля, увеличивающее привлекательность импорта и сокращающее конкурентные преимущества российских производителей, становится весьма вероятным. Решение же Центрального банка о повышении ставки рефинансирования может стать еще одним ударом по экономике страны. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста. Поэтому, принимая решение об изменении процентной ставки, Банк России учитывает всю сумму обстоятельств. И надо сказать, что Банк России действует весьма осторожно и последовательно. Это попытка вот нащупать тот оптимальный уровень процентной ставки, который, с одной стороны, позволил бы уменьшить инфляционные риски, а с другой стороны, не помешает восстановлению экономического роста.
Впрочем, балансировать между сдерживанием инфляции и поддержанием приемлемых темпов экономического роста сейчас приходится не только России. Европейский центральный банк, например, в начале июля также повысил на 0,25 пункта, до 1,5%, базовую процентную ставку для стран еврозоны. Япония же и Соединенные Штаты пока сохраняют ее практически на нулевом уровне. Принятое в России решение по снижению страховых взносов для бизнеса является максимально возможными при нынешнем состоянии экономики, заявил в понедельник президент Дмитрий Медведев. Что может потерять пенсионный фонд после сокращения их общей ставки в следующем году с 34 до 30%, а для малого бизнеса до 20%? Об этом мой коллега Сергей Сининский.
Еще в прошлом году, когда ставки социальных платежей бизнеса в России не были повышены до нынешних уровней, их собираемость значительно сократилась, по некоторым оценкам, на сумму, равную 1% ВВП России, при том, что в целом пенсии и другие социальные платежи в стране составили сумму, равную примерно 10% ВВП. В 2011 году за счет низкой базы прошлого года и повышения общей ставки этих платежей почти на треть, их собираемость пока несколько возросла, но насколько, по экспертным оценкам, эти сборы в целом по году могут разойтись с ожидаемыми? Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Ожидалось где-то примерно прирост 1% ВВП, ну, не думаю, что и 0,5% можно будет набрать. Поскольку объявлено было об этом повышении задолго, то компании, естественно, начали готовиться. И даже последующее какое-то снижение обещаемое, оно, в общем, уже не в силах остановить намерение оптимизировать налоговую базу, и поэтому следует ожидать, что сборы упадут. В принципе, наверное, один из наихудших вариантов, который мог бы быть, это вот именно такое шатание в политике. То есть сначала мы повысим, потом понизим. И подобные дергания, они очень плохо действуют на экономических агентов и резко снижают уровень доверия к проводимой политике.
По опыту последних лет, в какой мере динамика дефицита федерального бюджета России, а по некоторым экспертным оценкам, в нынешнем году половина этого дефицита придется на дотации бюджета пенсионному фонду, соответствует общей динамике мировых цен на нефть. Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Конечно, цены на нефть в настоящее время, в общем-то, почти полностью определяют уровень дефицита российского бюджета. С ростом цен на нефть возрастает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Если, например, в 2010 году доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета составляла порядка 46%, то в 2011 году она возрастет более чем до 50%. А если еще учесть, что значительные поступления налога на прибыль, НДС и налогов на доходы физических лиц обеспечивают нефтегазовые компании, то становится ясно, что зависимость бюджета от цен на нефть еще выше, чем это показывают вот официальные данные.
Теперь решено общую ставку социальных платежей бизнеса 34% снизить до 20% в отношении малого и среднего бизнеса и до 30% в отношении остальных компаний. С одной стороны, денег по этой статье станет в бюджете меньше. С другой стороны, в пенсионный фонд и из госбюджета требуется доплачивать все больше. Пока нефть дорогая, возможности для этого у финансовых властей остаются, даже если сама пенсионная система России меняться не будет. Кроме того, какие-то средства будут получены от приватизации госкомпаний и банков, плюс повышение некоторых видов существующих налогов. Однако в условиях послекризисного восстановления экономики резервы здесь ограничены. Михаил Горст, эксперт Высшей школы экономики.
Менять в пенсионной системе что-то придется. Сейчас мало кто понимает, что и как, но очевидное понимание, что так это работать не будет, есть. Ну, дополнительные источники – это, конечно, нефтяные доходы, это дополнительное повышение НДПИ на газ, которое Минфин уже давно хочет осуществить, но все никак у него не получается. Акцизы, то есть увеличение каких-то видов акцизов. Ну и как бы самый предпочтительный источник, однако на который никто не рассчитывает, это расширение налоговой базы.
Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
На мой взгляд, существуют некоторые ресурсы для повышения доходов федерального бюджета, в частности, повышение собираемости основных видов налогов. По налогу на добавленную стоимость, нашему фундаментальному налогу, собираемость в настоящее время составляет порядка 77%, в то время как среднеевропейский уровень порядка 88%. Кроме того, значительный резерв выведения зарплаты с тени. Если даже по официальным оценкам Росстата доля скрытой оплаты труда в заработной плате составляет порядка 30%, то дополнительные доходы бюджета от, так сказать, обеления зарплат могут составить в части НДФЛ до 1,5% ВВП, в части взносов на социальное страхование до 2% ВВП. То есть это, конечно, меры сложные, но какие-то ресурсы здесь имеются. Кроме того, таким достаточно очевидным шагом является повышение налогов на потребление вредных продуктов. В частности, я имею в виду акцизы на табак и акцизы на алкоголь.
Для компенсации выпадающих доходов бюджета в результате запланированного снижения ставок социальных платежей бизнеса Министерство финансов России не готово повышать налоги на прибыль компаний и предприятий, на доходы физических лиц или налог на добавленную стоимость, заявил в ходе состоявшегося в конце июня во Франции Российского финансового форума заместитель министра финансов Сергей Шаталов. По его словам, для такой компенсации предполагается использовать дополнительные доходы от повышения налога на добычу полезных ископаемых в отношении газовой отрасли, а также от повышения акцизов на алкоголь и табак.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Нужно ли создавать в Москве международный финансовый центр? Передел границ между Москвой и областью. Есть ли в этом проекте экономический смысл? Меньше 3 недель до возможного дефолта. Какие угрозы он несет экономике США? Состав рабочей группы по созданию в Москве международного финансового центра, согласно распоряжению президента Дмитрия Медведева, вошли 24 человека, представляющие в том числе федеральное и московское правительство, Центральный банк, парламент и экспертное сообщество. Руководить же ей будет бывший глава администрации президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина, а ныне председатель совета директоров компании «Уралкалий» Александр Волошин. Российские власти уже не первый год вынашивают идею превращения Москвы в один из глобальных центров обращения мировых финансовых потоков, считая, что таким образом страна сможет увеличить приток прежде всего иностранных инвестиций. Но так ли это на самом деле? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Создание международного финансового центра, оно стало бы таким инструментом, который позволил бы компаниям получить доступ к необходимому долгосрочному финансированию. Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки, то есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе, так сказать, техническую, там, IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти, как бы, капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов, в частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами, и компании, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющей, вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющую, получает непомерную поддержку и внимание.
Между тем, власти Москвы и Московской области на днях уже утвердили изменение границ двух регионов, предусматривающие передачи столицы некоторых областных земель. Как ожидается, строительство международного финансового центра будет развернуто на одном из таких участков. Совет Федерации России в среду одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью, подготовленное властями двух регионов страны. Ранее на этой неделе с планами передела их нынешних границ был ознакомлен и Дмитрий Медведев. Рассказывает Светлана Павлова.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов представили президенту Дмитрию Медведеву свои предложения по изменению границ столицы. Идею превратить Москву в столичный округ и выселить федеральных чиновников за МКАД президент выдвинул на недавнем Петербургском экономическом форуме. Площадь Москвы увеличится за счет области в 2,35 раза, с нынешних 107 тысяч гектаров до 251 тысячи, говорится в релизе московского и подмосковного правительств. Расширение произойдет прежде всего в южном направлении. В Москве могут отойти территории, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе, а также Большим кольцом Московской железной дороги. На новых территориях предлагается возвести 105 миллионов квадратных метров недвижимости, то есть почти в 10 раз больше, чем там есть сейчас, и переселить туда около 2 миллионов человек. По мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, расширение Москвы именно в южном направлении связано с тем, что на этой территории практически нет крупных городов.
Между Киевским шоссе и Симферопольским шоссе редчайший случай полного отсутствия крупных городов и вообще крупных поселений. То есть Москва взяла свободные земли. Она в результате включила в свой состав минимальное число подмосквичей, тем самым снизив социальную нагрузку, поскольку московские льготы, доплаты и все прочее существенно больше, чем в Подмосковье. То есть много земель, мало людей.
В мэрии Москвы сообщили, что в городе будут построены 3 новые хорды. Трассы, соединяющие границы города, минуют центр и реконструированном МКАД. Мэр Сергей Собянин сообщил, что разрастающаяся Москва в перспективе будет развиваться по схеме полицентрических больших квадратов, что позволит обеспечить более равномерное распределение рабочей силы и решить проблемы экологии столицы. Как отметила в интервью «Радио Свобода» Наталья Зубаревич, расширение Москвы на юг вряд ли положительно скажется на экологической ситуации в столице.
Взяты направления, которые традиционно использовались как рекреационные и как сельскохозяйственные. Совхоз Московский, совхоз Первомайский взяты с таким запасом, что в территорию включена очень большая часть лесозащитного пояса. Если во всей этой территории постепенно, не завтра, понятно, начнется массовое жилищное строительство, я во всех интервью задаю один и тот же вопрос. Дышать чем будет?
К президентской идее выселить федеральных чиновников за МКАД Наталья Зубаревич относится скептически.
Если в эти места, предназначенные для переселения госслужащих, не переедет верхний уровень власти, то всеми правдами и неправдами статусные организации, министерства, ведомства будут пытаться остаться в Москве. И в итоге переселят туда тех, кто не сможет сопротивляться. Так устроена бюрократическая машина. Классический пример из истории, мы его все знаем, Версаль. Король переехал, переехала свита. Вот в России ровно так же, поскольку у нас полуфеодальное государство. Чиновников количество нужно просто сокращать, вывести их в отдельное гетто.
По мнению Зубаревич, агломерационные проблемы вообще не должны решаться путем административного расширения.
Они решаются горизонтально. Я много раз об этом говорила, что есть Большой Лондон, Большой Париж. Это множество разных муниципалитетов, которые создают координирующий орган и вместе договариваются о развитии инфраструктуры, о политике в отношении использования земель и так далее. И создают какие-то свои преференции бизнесу, перетягивая его к себе. Конкуренция таких муниципалитетов и одновременно согласование интересов при четком городском планировании, которое является законом, который нельзя нарушать, если очень хочется и очень много денег. Вот все это вместе создает более комфортную среду в развитии агломерации. Но нам мировой опыт не указ. Мы решили пойти путем административного расширения и взяли, что называется, с запасом. И Москва прирезает кусок 2 с лишним раза больше, чем она сама по площади. Это называется рейдерский захват в чистом виде.
Считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
До начала августа администрации президента США необходимо договориться с Конгрессом о масштабах и способах сокращения бюджетного дефицита, что является условием повышения лимита государственного долга страны. Если же этого не произойдет, то Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своим обязательствам, что, по мнению министра финансов, приведет к серьезному кризису как в национальной, так и мировой экономике. Из США передает Владимир Морозов.
Министр финансов Тимоти Гайтнер заявил, что американцам придется столкнуться с тем, чего они никогда в прошлом не испытывали. Это звучит устрашающе. Может быть, министр имел в виду новую депрессию? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Стюарт Фелстин, президент консалтинговой фирмы SMR Research.
I don't know, and I'm not sure anybody does.
Не знаю, что имел в виду министр, и мне кажется, никто не знает. Но может случиться продолжительная рецессия. Будет как в Греции, наши проблемы с дефицитом усугубятся. Как это отразится на людях, например, на безработных? У кого-то из них кончается срок выплаты пособия. У нас огромная экономика, в казну постоянно идут налоги. Некоторые функции правительства придется ограничить, но пособия по безработице не отменят. Срок выплаты могут продлить, хотя их размер, вероятно, придется уменьшить. Сегодня безработица в США составляет 9,2%. Пособие можно получать 39 недель. Его размер зависит от вашего прежнего заработка, но не больше определенной суммы. В городе Нью-Йорке пособие по безработице не должно превышать $405 в неделю. Единственный способ улучшить положение – это создать условия для роста экономики и числа рабочих мест. У американских бизнесов и банков достаточно денег, но они не хотят их вкладывать. Боятся новых налогов и законов, которые ограничат свободу действия бизнесменов. Так считает Эдвард Хаджингс из частной независимой организации «Атлас». Мистер Хаджингс, а как вы оцениваете экономическую политику Белого дома? Барак Обама, до него Джордж Буш, раздали на стимулирование около триллиона долларов. Им казалось, что это снизит безработицу и создаст новые рабочие места. Но этого не произошло. Если верить министру финансов, то страна может оказаться в худшем положении, чем во время экономического кризиса конца 70-х годов. Однако многие эксперты надеются, что к концу года экономика США может активизироваться.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Семьям погибших будет выплачено по миллиону
рублей.
Наше
решение приостановить перевод части средств на нужды безопасности не означает...
Разгром посольства толпами головорезов...
Журналистское сообщество Грузии протестует против ареста трех из...
Мой младший брат Ахмад Вали Карзай погиб мученически.
Это муж спаса, она с ребенком погибла.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.